Всем привет! В эфире 30-й юбилейный выпуск Fixit Cast. С вами Таня Трипадуш
и Дима Дружбин.
Мы долго спорили, в каком порядке пойдут новости. Готовьтесь, у нас сегодня будет сводка криминальной хроники, но чтобы вас не пугать, мы начнем с чего-то более бодрого и доброго.
Я бы не сказал, что это прям бодрое и доброе. Что было интересного? Интересного было всякого разного много, но по мелочи. Я увлекся, например, конструкторами Лего, и у нас было целых 3 набора Лего, уже связанные с ипловой тематикой. Один был Apple Store, потом iMac и гарнитура Vision Pro тоже сделали из Лего, и теперь мы ждем, что-то из этого воплотится в реальности или нет. А неожиданно возникла такая скандал, не скандал, дискуссия, не дискуссия про утилиту Bartender. Есть такая замечательная утилита, которая дает возможность двигать элементы в меню-баре и как-то их настраивать, что-то скрывать, что-то убирать, как-то группировать. И в целом штука одно время была нишевая, а в какой-то момент стало буквально необходимое, потому что появились же вот эти компьютеры, макбуки с челкой, и места в меню-баре стало не очень много. А вот Bartender, он позволял все это дело красиво как-то расставлять. Ну, он платный, но народ с радостью платил, потому что действительно была клевая приложуха. Есть много-много альтернатив, и как бы худо-бедно все работало. А тут на этой неделе шороху наделал сообщение сперва, сообщение такого приложения MacUpdater. Есть такой ресурс MacUpdater, который выкладывает всякие там сводки там, по обновленным приложениям. И у них есть своя приложуха, которая смотрит, что у вас стоит, и, соответственно, вываливает уведомление о том, что пора бы его обновить. А я, кстати, пользуюсь их аналогом, называется Latest, причем на русском языке «последнее». То же самое все делает, смотрит приложухи и тебе сообщает, когда там обновление, апдейты вышли. Ну вот, так вот, вышла свежая версия Bartender, и там в MacUpdater вдруг такое предупреждение, что, мол, Achtung, у разработчиков втихаря сменилось, или вообще там сменился разработчик, об этом как нигде не говорится, и вообще теперь непонятно, кому он принадлежит. А до этого Bartender делал один человек, Бен на S у него какая-то фамилия, не буду врать, Бен, и он был такой, не то, что прям такие широко известный в узких кругах, но был и был. Знали, что он там его пилит втихаря. Что происходило, не очень понятно. Сходу действительно обновился сертификат разработчика от Apple, потребовались допуски заново вот на всякие там разрешения в меню-бар, системные уведомления, там, куда он еще просился. Плюс стало не очень понятно в части интерфейса. Тут народ сразу же повспоминал все косяки интерфейсные, которые вот раньше был торт, а сейчас не торт, а тут какая-то фигня. Ну и вообще все заволновались, потому что тут еще выяснилось, что он начал в Amplitude, есть такой amplitude.com, сайт для сбора всякой статистики, он начал вдруг туда какие-то данные лить. И вот, собственно говоря, что происходило. Все это волновались 2 дня, дело дошло до того, что пришел сам автор и честно признался, что да, такое дело, 3 месяца назад он продал приложуху другой команде, потому что тупо устал. Ну, устал, и просто оно столько времени стало отнимать, что он просто не тянул всю эту вещь. Устал, и вот да, они накосячили, они, он не отрицает, что его в этом вина, а в том, что не рассказали как-то внятно об этом. Кстати, непонятно почему. Продал, ну и напиши об этом.
Ну да.
Продал он его компании, я даже не помню, точнее, я даже не знал никогда, что это за компания такая. Называется она, знаете, как Applaus. Applaus — такая компания, которая делает всякие разные инструменты статистики, инструменты тестирования. И вот, мол, они обещают, что все будет по красоте. Они, да, пришли новые владельцы, на Reddit там все это обсуждалось, но эффект был ровно, ну, как, наверное, не тот, который они хотели. То есть все пришли к мнению, что, ну, все, пришло время больших компаний, сейчас опять добавят подписочную систему. И косвенно, кстати, народ как бы потрындел, что вот сейчас точно все будет, поржали. А пришли владельцы и косвенно это подтвердили, сказали, ну, вообще-то подписочная система уже есть. Но тут они немножко лукавят, потому что Bartender все время с пожизненной лицензией продавался, но был доступен в сетапе. Есть же от MacPo, от украинской компании, есть такой сервис сетап, и вот там Bartender тоже есть. Им сразу же навтыкали, что вообще-то это не одно и то же, но вот все остались при своих. Поэтому на выходе у нас пока не рискну сказать, что минус одно приложение хорошее, но, с другой стороны, там, где есть потери, есть и новые возможности, и куча альтернатив тут же дали о себе знать, что они существуют. Так что жизнь продолжается.
Ну, слушай, история не сказать о том, что ты поменял владельца, такое тоже бывает. Я все еще пользуюсь прекрасным мультикубиком, который многие очень сильно не любят, и я вообще не претендую на как бы то, что это гениально. Ну, мне удобно. И его владелец сначала возродил проект, тоже как-то втихаря, допродал какой-то хвост из этих кубиков, а на днях, короче, я оказалась таким информационным борцом за справедливость. Я пока искала вариант, почему в очередной раз что-то там не работает, наковыряла на его официальном сайте, где-то там в глубине закопанное сообщение о том, что вообще-то он выставил компанию на торги. Вот. А там все вообще грустно. Сервера все стухли, он собирает деньги, чтобы...
Говорит, все плохо.
Но он как бы деньги продолжает собирать, а то, что он выставил на аукцион, он как бы на сайте написал, но как бы так, что не знаю, кому он собирается так его продать. И я такая, ребят, ну что вы паритесь, все равно все уже стухнет сейчас, потому что вот все такие типа, ой, что он нам никому не сказал. Не знаю, вот так люди делают. Так что это, короче, не самый такой редкий случай. На самом деле, я хотела про Лего вписаться в свое время. На Войковской в торговом центре был магазин Лего, и там ребята один раз меня знакомые устроили взрослый мужской корпоратив. Пошли, короче, и в качестве развлечения и анимации купили себе по здоровой коробке Лего. И в офисе сели, и прям до ночи собирали каждый свою штуковину. Поэтому, мне кажется, надо что-то такое придумать.
До ночи это еще они как-то быстро справились. Некоторые там...
Ну, там не до ночи, это я так сократила. Я хотела сказать про быструю разборку. Прям новость одной строкой. Apple там все хвалится, что они утилизируют, разбирают все свои продукты. Они все такие зеленые. И, в общем, раньше их машина прекрасная, их робот-утилизатор, разбирал iPhone за 12 минут. Они прям показывали, как красиво все это делается. Все. В общем, они думали-думали, решили, что 12 минут — это очень долго. И придумали новую технологию. Они такой брутальный процесс. Они, короче, сначала замораживают устройство до минус 80 градусов по Цельсию. А потом его разрывают на кусочки. Итого за 18 секунд чук, и iPhone, ну, назовем это словом, разобран. Вот такой вот новый вид утилизации. Вот, ну, мне интересно, вот как бы раньше они его разбирали, и разбирали, наверное, зачем-то, а тут как бы...
Я думаю, что они поняли, что не имеет значения, как аккуратно ты это разбираешь. У них там некие редкоземельные металлы и прочее лежат там, сям и это. И поэтому то, что ты вырвал, или то, что ты аккуратно отсоединил, для них примерно идентично. А тут вспоминается, знаешь, старый анекдот этот про то, что на собеседовании говорит, секретарем кто-то устраивается, что я умею печатать там со скоростью 6 тысяч знаков в минуту, но такая фигня получается. Ну, то есть примерно так и тут. Просто разорвали. Раз уж мы заговорили про красивые цифры, там 18 секунд, а там было, по-моему, 16 тысяч устройств. Тут засудили же, в тюрьму посадили очередных этих обменщиков. То есть кто такие обменщики? Обменщики, они есть в каждом регионе, в России тоже они есть. Ой, кстати, можем еще про одного говорить немножко.
Криминальные хроники, я говорю, прям не выпуск, а НТВ.
Да, не было, это криминальная такая, полукриминальная. Кто такие обменщики? Обменщики — это те, которые берут сломанный iPhone или вообще просто поддельный iPhone, приходят в авторизованный сервисный центр или в Apple Store, на голубом глазу говорят, что ой, он вот просто перестал работать, непонятно почему, дайте мне новое устройство. Так как действительно чаще всего такие куклы не могут никак не включиться, ничего, а выглядят очень похоже на настоящее, им, собственно говоря, отдают новые устройства. Тем более, что они аккуратненько там серийнички подбивают, вот это все подделывают как бы качественно. Эта история известная. В России сейчас она потихонечку сходит на нет, потому что приходится возить не в авторизованный сервисный центр, а в Европу куда-то. В случае с этой вот новостью, что удивило, это то, что действительно чуваки 16 тысяч устройств Apple таким образом умудрились поменять. Я там даже в новостях, когда про них рассказывают, мягко говоря, удивляются, потому что иногда в один из дней они могли 10 устройств поменять, причем не в одном магазине, они там действовали в нескольких штатах, это была такая координированная группа. Ну, собственно говоря, всю эту историю прикрыли, все это, собственно говоря, закрылось. Ну, вот тебе, пожалуйста, красивое число 16 тысяч.
Слушай, ну я в этом месте вспоминаю сравнение, когда у нас сажают за вот эти все особо крупные размеры. Когда особо крупные размеры, это как бы маленькая стопка денег, это уже особо крупные размеры. Поэтому сколько чемоданов денег кроется за этой маленькой пачкой, уже не имеет смысла. Чего уж раз менять, так менять. Ну, 16 тысяч устройств, это, конечно...
Да, богато.
Чтобы не углубляться прямо в драматизм, но пробежаться, давайте коротко про криминальную все-таки часть. Первая. История про ДТП и 15 лет тюрьмы за сбитого подростка. Встретили 15-летний подросток на велосипеде и автомобиле.
Еще интересно посмотреть, как они там встретились, потому что это было на подъездной дорожке к заправке. То есть, что тоже в 10:30 вечера весьма интересно.
Ехали-ехали в темноте и приехали. 15-летний Лохлан Никон на велосипеде соединился с Питером Свингом на авто.
Он просто в бок влетел в заднее пассажирское сиденье. Что как бы намекает, вот ты можешь представить себе траекторию, как они встретились, что чувак влетел на велосипеде в заднее пассажирское.
Ну, повлетел. А, почти глаза закрыл, моргнул.
Моргнул, не заметил.
В общем, суть в том, что он пролетел сквозь автомобиль. И когда его потом там вынимали, и скорая помощь приехала, значит, все это дело оформили, выяснилось, подруга его выяснила, что среди всех его вещей не хватает одного наушника. И как бы, что бы его и не поискать, раз есть такая возможность. А водитель-то, он как бы скрылся с места происшествия. Потом, правда, говорил, что каялся, испугался и все остальное. Ну, в общем, нету виновника торжества. И наушник потерянный-то оказался в машине, потому что человек не ожидал, что из велосипедиста запчасти посыпятся, и не проверил, видимо, что что-то куда-то завалится. И нашли человека, и хотят посадить на 15 лет. Парень жив, слава богу, у него как бы сломан нос, там глазница, что-то еще, боже, скула. Ну, в общем, короче, он в целом жив. Не очень цел, но жив. Вот, и вот теперь будут разбираться тот случай, когда наушники нашлись как-то прям... к месту.
Ну, а может быть и не к месту, потому что у меня есть подозрение, что благодаря наушникам, в кавычках благодаря, он, собственно, и летел куда-нибудь, не глядя по сторонам, потому что вот бесят вот эти вот велосипедисты-самокатисты, которые тоже в своих наушниках несутся и не смотрят по сторонам. Вот, вот я сейчас как автомобилист, знаешь, как немножко даже сочувствую тому чуваку, с которым тут столкнулся с этим.
В очередной раз метки AirTag пытаются использовать по назначению от угона автомобилей. Короче, прекрасный дяденька рабочий, у него несколько раз грабили автомобиль. Кто не мог найти его? Дорогостоящий инструмент, а он строитель, инструмент хороший, он там, он плотник. И, значит, эти инструменты он раз купил, два купил, на третий ему поднадоело, и он купил метку AirTag. И как бы и не прогадал.
В третий раз он плюнул и распихал эти инструменты метку. И снова, да, его взломали и потырили. Но тут вот уже сработали метки.
После того, как нашли его инструменты благодаря метке AirTag, вскрылась цепочка хранения у человека, которого было арендовано это место, где они там его нашли. И нашли целых 12 мест хранения и инструментов более 15 тысяч общей суммой.
На сколько-то миллионов?
Да, на 5, да.
Ты видела видос вот с этого склада, где...
Видео, да. Да, там же просто...
Там очень много одинаковых каких-то тележек, там еще что-то.
В таком месте, ну, как бы, да. Можно маркетплейс открыть. Ну, это реально маркетплейс бэушной техники для стройки просто. Или все в аренду можно сдавать. Ну, в общем, очень много. Суть в том, что еще не закончилось расследование, и они говорят, еще ищут, и еще, скорее всего, найдут еще.
Так, давай я разбавлю эту криминальную хронику к чем-то более полезным. Какая интересная штука вскрылась ведь в новых iPad'ах Pro. Вернемся про них. То, о чем Apple не говорила, это то, что, собственно говоря, есть. В случае с MacBook'ами и с iMac'ами есть так называемый светодиодный индикатор камеры. То есть вот специально для параноиков, когда к камере есть обращение какого-то приложения или системы, физически дергается светодиод. Ну, то есть как только камера включается, оно там железно привязано к нему. То есть нельзя обойти это... как-то программным образом. Ну, то есть это вот прям рубильничек, твой раз и зажег. И это клево. Клево, но почему-то люди все равно не верят и все равно заклеивают камеры, но все равно это есть.
Угу.
Проблема оказалась в другом. В том, что на айфонах и на айпадах так не сделать. Ну, то есть нельзя...
Нет места для фонарика.
Да, нет места для еще одного светодиодного индикатора, и поэтому народ, особенно параноики, не то что страдали, но как бы ворчали, что чё ж такое-то, вот как бы вот, а вдруг меня подслушивают. Тем более, что вроде как iPhone и iPad у нас гораздо чаще с нами, чем MacBook. И вот тут Apple впервые в iPad Pro сделала очень занятный такой механизм и назвала его как Secure Indicator Light, то есть сокращенно SIL. Что это такое? Это фактически контроллер, условно говоря, на плате, который, когда видит обращение к камере, вот сама эта железка микросхемы, она сама напрямую дает дисплею команду на каком-то кусочке экрана зажечь вот такую индикатор, ну, точку там зеленого или желтого цвета.
Mm-hmm.
То есть это делается уже на уровне железа. То есть это делается в обход системы, то есть это не программно отрисовывается, но прямо-таки вот раз и пумс, пожалуйста, здесь рисуем. То есть таким образом параноикам можно не то что выдыхать, но им должно быть сильно проще. Почему эта штука интересная и перспективная, и немножко такая опасная? Не перспективная, потому что в теории мы же можем вот в эту прошивку, которая сейчас умеет только смотреть в камеру, но мы можем ей дать больше возможностей, чтобы она отрисовывала там больше разных штук на дисплее. Например, результаты диагностики, когда у нас устройство не включается, или там или система не крутится, или еще что-то, или какие-то уведомления, которые могут быть важны, хотел сказать, в выключенном состоянии. Хотя, кто знает, может, и в выключенном состоянии тоже.
Да, это классный план.
Вот, а почему опасное? Потому что там, где мы слишком много даем власти некому железу или перекладываем вот эту возможность разработчику-производителю, всегда возникает желание злоупотребить. Ну, нам так кажется. Производитель-то будет думать, что это только беспокоится за человека, а человек может не оценить. И у нас, по-моему, Паша, который в чате по этому поводу сокрушался как раз таки сильно, и это было, это справедливо. То есть тут важно будет соблюсти ту самую грань между разумным применением, уже неразумным применением. Тем более, что в теории вроде как идет в обход системы, но какие-нибудь хакеры низкого уровня, представляешь, получат доступ к этой микросхеме и смогут давать всякие матерные слова слать. Или, например, водяной знак там с нецензурным словом и с подписью «А хотите убрать, заплатите мне там 5000 биткоинов», условно. Вот, поэтому...
Ну, слушай, с учетом того, что очень часто сейчас мы используем телефон, сейчас уже реже, чем раньше, но все равно для ежедневных каких-то задач, типа оплатить, приложить, положить, зарядиться на беспроводную зарядку в общественном месте, я думаю, что такое, да.
Можно очень хитро там можно встроить еще штатный антивирус, например, там, который будет говорить, что ой, у вас Wi-Fi странный, или ой, тут к вам лезет кто-то. Ну, в общем, богатая идея, богатая, но немножко волнительная.
У меня есть продолжение истории о том, о чем Apple не договаривает. В новых iPad Air с процессором M2 Apple ухудшила показатели движка удивительным образом. Он в релизе был на 10 ядер, а тут вдруг внезапно стал на 9 ядер.
Обращу внимание, что мы говорим про графические ядра.
Да, графические ядра.
Это не основные ЦПУ. Это базовый, там M2, по-моему, там нет ничего такого.
Достоверно неизвестно, почему так. Допускается даже, что, может быть, они изначально шли с графикой на 9 ядер и просто напутали при подготовке промо-материалов, потому что до этого были только чипы с графикой на 8 и 10 ядер. Но вот тут 9. Плавно эта информация начинает везде появляться.
Просто, скорее всего, действительно напутали. Там Apple же потом признала, что они режут это. И отметила так мимоходом, что результаты тестирования, они правильные. Ну, то есть мы не будем там пересчитывать все. То есть числа верны, а вот в промо-материалах как бы накосячили. По-моему, кто-то поленился и просто скопипастил, знаешь, инфу с чипом M2, который был там для MacBook Air, да, у них там были.
Ну, в общем, если вы, покупая машину, вдруг увидели в описании, что у нее 5 колес, а на самом деле там 4, не удивляйтесь, там просто человек в промо-материалах немножко ошибся, а так все хорошо.
Так бывает. Раз уж мы говорим про железки и про всякие недоговоренности, была чудесная история, которую, мне кажется, прекрасным костылем. Кто-то скажет, что это отстой, но есть еще люди, которые до сих пор используют проводные наушники, лайтнинги. Есть люди, которые покупают адаптеры лайтнинги на что-либо. И тут выяснилось прекрасное. Собственно, что было? Человек полетел куда-то в Чили, профукал там свои наушники, или, в общем, в Южную Америку, ему как бы улетать, и он решил... Куплю-ка я проводные наушнички, не знаю, адепт. Или дешевый просто хотел. И, собственно говоря, поюзаю их, пока не вернусь к себе домой. Он покупает, идет в duty free одни наушники, подтыкает, а они, звука нет. Подтыкает вторые, звука нет. Подтыкает третий, звука нет. И, наконец, ему в очереди кто-то говорит, Bluetooth включи. А человека этого обидело, потому что он как раз-таки инженер в части Bluetooth. Он вот это все создает. Говорит, при чем тут Bluetooth? Это проводные наушники. Все такие, мы из очереди, включи Bluetooth. Он включает Bluetooth, и все работает. И тут оказалось прекрасное, что уже какое-то время китайцы, которые выпускают дешевые наушники, вот такие переходнички Lightning на что-то, решили немножко сэкономить, потому что использовать чисто Lightning контроллер, который там Apple, тем более, не дай бог, кто сертифицирован или как-то подтверждает, что он made for iPhone, весьма дорого. Оказалось, куда дешевле вкрутить модуль Bluetooth. И вот эти проводные наушники, они на самом деле беспроводные, просто они втыкаются в Lightning. От лайтнинга получают питание. Там вот в этом штырьке находится маленький микроскопический Bluetooth-модуль. И, собственно говоря, в наушниках в правом и левом точно так же Bluetooth-модули. И, собственно говоря, питание поступает на наушники по проводу. Но все, весь звук идет по Bluetooth. Соответственно, когда Bluetooth выключен, то это ничего не работает. Точно так же работает этот трюк вот с этими переходниками Lightning. То есть там Bluetooth стоит, и все, пожалуйста. Почему, мне кажется, это красиво? Потому что задача... сэкономить решена красиво и изящно. Задача сделать человеку хорошо, это оно уже не стояло в приоритете. Это дешевый Китай, что вы хотите? То есть работает, и то ладно. Но красиво.
Слушай, у нас же с тобой такой переходник есть. Мы пока покупали микрофоны для подкаста, покупали один переходник на Lightning. Помнишь, к нему надо Bluetooth было подключить обязательно.
Да? А я не помню уже, но вот, пожалуйста, это оно. Вот все пазлы сложились.
А я еще думаю, зачем ему Bluetooth? Забавно. Забавно.
Да, так оно бывает.
Слушайте, ну раз заговорили про наушники, тут тоже коротенькая новость. Недавно, по-моему, мы писали про прекрасные китайские вариации на тему наушников от Apple и наушники с кейсом, на котором есть дисплей. И фантазии на тему, что можно вывести на дисплей, на кейс от наушников. Apple как бы не сильно, то есть Apple признает, что кейс от наушников в меру бесполезный в этом плане, но вроде как никаких активных подвижек в эту сторону не делает. Не делает, не делает, но патентует в лучших традициях. То есть недавно Apple допилили свой патент на кейс для наушников, добавили туда дисплей. Это вообще ни разу не значит, что дисплей на нем появится в ближайшее время или вообще когда-нибудь. Но как это, когда-то китайцы воруют идеи и копируют продукты, а Apple тоже часто что-то делает, что находят на просторах. Так что, если что, то мы уже об этом говорили. Дисплей может...
Да, а ты сама хотела такой AirPods с дисплеем?
Слушай, у меня такой чехол прикольный, и у меня дисплей... Зачем он? Он лежит в рюкзаке. Я делала наушники в рюкзак, кинула чехол, и что я с ним буду делать?
Не, мне кажется, может быть, это интересная была бы идея использовать как чехол, как, не знаю, как знаешь, такой, говорилка Siri или еще чего-то. Ну, то есть такое.
Ну, это вариация на тему, если у меня нет... У меня есть часы, да, я об этом не задумывалась, наверное, поэтому. Если бы у меня не было часов, наверное, можно было бы использовать кейс от наушников. Но мне кажется, что он не очень функциональный гаджет. Носить его только для того, чтобы позвать Siri. Но ты же в телефоне переключаешь мелодию. Хорошо, у тебя есть кейс, ты на кейсе можешь переключать музыку. Но у него нет хранилища, чтобы он превратился в полноценный плеер. Значит, у тебя все равно с собой есть телефон. Ну, такое, мне кажется. Это промежуточное устройство, на которое можно впихнуть дисплей. Но насколько это функционально, не знаю.
Я вот просто смотрю на этот вот свой кейс, и он удивительно нефункционален. Ну, то есть он всегда мы таскаем с собой, а вот какую-то функцию еще на него повесить, наверное, было бы можно. А как-то Human, вот это iPin, да, они же делают нечто подобное, такой камешек. А знаешь, тут еще была, как, если уж просто порассуждать, когда я думал про эту функциональность и нефункциональность, у Apple был другой еще патент. Она придумывает некие физические объекты, которые можно использовать в виртуальных средах. Фактически некие накопители такие. Ты туда цепляешь, он появляется у тебя в Vision Pro где-то там, видит, ты там можешь с ним информацию достать, опять туда запихнуть. Потом снять Vision Pro и физически взять этот камешек и куда-то отнести, отдать коллеге. Тот его возьмет, точно так же бумс, и оно у него в Vision Pro тоже появится. Вот, может быть, вот так, хотя, с другой стороны, это странно было бы наушник передавать свои одному другому. Но в целом такая, опять же, ну, черт его знает, что они там придумают.
Ну, согласна, что функционал у него вообще-то маловато, но мне кажется, что вот в качестве камня какое-то что-то более, может быть, компактное. Вообще, мне кажется, что идея вот с этим патентом с камнем, она прикольная, я тоже смотрела его, но мне думается, что будет как-то разумно использовать для этого что-то размера AirTag, что можно в кармашек плоское, тонкое, с большой батарейкой.
Может быть, это и будет такой свежий AirTag, а еще у нас теперь есть штатный накопитель на что-нибудь. По поводу новинок и новых устройств, есть такая волнительная немножко штука, по крайней мере, для меня и, для, на самом деле, для многих ретроградов-консерваторов, которые сидят долго в каких-то айфонах и не спешат обновляться, есть все основания думать, что iOS 18, когда выйдет, будет очень, наверное, наиболее агрессивно всех двигать в сторону обновления до новых устройств, потому что мы же помним, там у нас было вот это вот разделение локальные какие-то задачи, плюс какие-то задачи в облаке, и вот сейчас там подробности условно и всплывают, но опять же, это скорее на уровне слухов, потому что так-то мы узнаем все через 3 дня уже, слушай, время-то летит как. Но многое говорит о том, что полноценно вот тот ИИ, искусственный интеллект, который Apple вкрутит в iOS 18, будет доступен, начиная с iPhone 15 Pro, Pro Max, мол, только у них нейронный движок, позволит в полной мере все это откручивать. Причем, знаешь, как с одной стороны, вот это потребует для повседневных каких-то нужд, задач, а во второй был отдельный такой слушок, что вот, мол, Apple думает, как бы усидеть на двух стульях. Вроде бы и всякие генеративные штуки вкрутить, а вроде бы и не при делах, потому что же генеративные все эти штуки, они могут ошибаться. Он где-то там как-нибудь, или там как начнет галлюцинировать по поводу каких-нибудь высказываний. И, пожалуйста. И вроде как они придумали, что облачный ИИ будет доступен по запросу. То есть человек должен там прямо указать, что он согласен, он понимает, что это как бы не Apple, это сторонний поставщик, и включить эту опцию. Тут сразу же мы, россияне, скорее всего, пролетаем, у нас это будет недоступно, потому что вспоминаем кучу фич, которые у нас не работают.
Да, да, да.
А с учетом того, что чат GPT официально у нас в России не работает, нет оснований думать, что тут он бах и заработает. Но вдруг Apple, конечно же, пролоббирует что-то, но все-таки я не надеюсь на это. Вот, и поэтому ожидаю, что будет... Весьма, может быть, весьма много негативных высказываний в адрес Apple. Ровно как и ожидаю, что это даст свои плоды, и, по крайней мере, в моменте народ пойдет обновляться. Потому как, ну, всякие рюшечки-няшечки, они чаще всего и толкают нас к обновлениям. Хотя до сих пор вот пальму первенства, что вынуждало чаще всего людей обновлять айфоны, был WhatsApp. Как только WhatsApp говорит о том, что он какие-то устройства не поддерживает, а мы пережили уже две волны. Первая была 4.4s, и вторая — это вот когда 5s перестали там работать. И вот сейчас ждем третью.
YouTube. Детские айфоны обновляют, когда начинает тупить.
А мне кажется, это больше справедливо для детских айпадов, потому что дети чаще всего на айпадах там все это смотрят. И, знаешь, какое-то время помогает ребенку сказать, слушай, ну, в Safari-то работает, вот заходи сюда, набивай, и там только...
Да-да.
Ну вот, но потом, конечно же, да, это да, тоже болезненная штука.
Так, ну у меня есть еще новость короткой строкой.
Давай.
Я все люблю вспоминать, как Тим Кук в начале года ездил по Средней Азии. В общем, наконец-то в Малайзии, в Куала-Лумпуре, открывается первый официальный магазин Apple. Такой красивый, в форме такой пирамиды. То есть это такое продолжение истории с красивыми инсталляциями зданий архитектурных Apple-магазинов. Он будет называться красиво Apple The Exchange TRX. И даже они выпустили специальные обоины для них. Обоины, правда, специфичные. Какая-то такая объемная, похожая на вазочку для фруктов. Вот. Но в целом это хорошая новость, потому что они очевидно прицелены на азиатский рынок, и не Китаем единым, что называется, будут они жить. В Китае есть точно такой же, как в Европе, в Великобритании у нас, по-моему, есть, да везде, мы много об этом говорили, иск от разработчиков по антимонопольному делу о том, что Apple берет слишком много денег. Так вот, в Китае удивительным образом, после всех уже в Европе там заплаченных штрафов вдоль и поперек, всех решений и всего остального, китайский суд встал на сторону Apple и сказал, что не нашли они никаких доказательств того, что комиссионные сборы Apple привели к повышению цен для потребителей, а раз для потребителей все ровно, то как бы, извините, товарищи разработчики, это не наша проблема. Это такой интересный, можно сказать, первый случай, когда реально посчитали, что ничего страшного в этом нет. Потому что, допустим, в той же Великобритании, я уже говорила, в схожем иске Apple пыталась, подавала апелляцию на закрытие дела, и нет, суд не дал им закрыть дело. Там 1500 разработчиков с ними судятся и пытаются доказать, что 30% — это прям многоватенько. Так что будем наблюдать. Вообще интересная история, прецедент.
Мне интересно, в этих судах больше всякая кухня внутренняя, которая всплывает. Вот, то есть, как там какой быть, и Фил Шиллер или еще кто-то начинает объяснять, что, как они принимают эти решения. Ой, да мы на глазок там прикинули, а почему бы и нет? Ну, действительно, интересно.
Мы не считали.
Это не наша цель, да, не наша цель. Про деньги по поводу считать. Непонятно. Не скорее забавно непонятно или очевидно невероятно, или я не знаю, как в мире животных. Пару дней назад прошла новость, что Apple отказалась платить лаборатории Касперского.
Точно.
Ну, то есть я полез читать там. Что там, как? И тут непонятно, потому как формально Apple должна заплатить. У Apple есть такая программа премирования разработчиков, когда те находят какие-то уязвимости. Apple Bounty Award, или как так называется?
Миллион они там обещают, если заплатить, по-моему.
Там, знаешь, до миллиона. То есть там звучит вот так вот. Там у них разные градации, но до миллиона долларов можно получить. А год назад, помню, уже была эпопея, вот российские пользователи под атакой. То есть вот это вот все. И действительно нашли уязвимость там в каких-то версиях iOS. И нашли ее в лаборатории Касперского. Непонятно, то ли они нашли, потому что была атака, то ли об этом сообщили, потому что они нашли. Ну, то есть там достаточно... такая неоднозначная, что ли, история со всеми этими делами, но уязвимость была, Apple ее подтвердила, она выразила благодарность сотрудникам Касперского, и они прям, когда описали то, что они прикрыли, они прям, да, спасибо там такое, таким-то людям. Но платить отказалась, причем не по непонятной причине, потому как сразу же, конечно же, возник вопрос, может, они там не могут заплатить санкции, вот это все, может быть, там они обиделись, потому что и по иску лаборатории, ФАС наш российский, Apple там оштрафовал на сколько-то миллионов, может быть, потому что просто владелец лаборатории Касперского под санкциями, потому что сама лаборатория вроде бы нет. Ну, факт остается фактом. лаборатория даже говорила, что ладно, бог нам денег, давайте на благотворительностях. Мы, правда, не знаем, куда они предлагали на благотворительность, справедливости ради. Но Apple отправлял деньги уже так. Но в Купертино решили, что фиг вам, а не деньги. Непонятно.
Ну и, кстати, есть еще одна небольшая история. 3 года назад исследователь безопасности Андреас Ягисбергер, вот я правильно прочитала, его коллега Ро Ахтерберг, тоже обнаружили багу. Они обнаружили, что в безопасном режиме для детей можно в Safari ввести определенный набор символов перед адресом запрещенного для просмотра сайта, и сайт заработает. И тоже пытались достучаться до Купертино, что, мол, это проблема безопасности. Ну, то есть они не то чтобы дайте денег, они просто ой-ой-ой, это проблема безопасности. А Apple постоянно их отваживала, что они не видят никаких реальных последствий для безопасности в этой проблеме. И, значит, раз они их отфутболили, два отфутболили, три отфутболили, и потом эти ребята передали новость общественности, чтобы журналисты Wall Street Journal, по-моему, запросили у Apple, как так, почему они не реагируют. И в Apple сказали, ой, ну мы знаем о проблеме, в ближайшем апдейте починят. И активно педалировали историю о том, что это не проблема безопасности, потому что именно когда... Мне сейчас 15-й раз скажу слово «безопасность», да? Именно когда проблема безопасности, тогда они деньги платят. А если это как бы просто текущая бага, то они, короче, никому ничего не должны. Поэтому Apple, конечно, обещает денег за нашедшим дырки и баги, но не хочет платить, по большей части.
Что? У нас осталось не так много, наверное, что мы хотели сегодня сказать. У меня была такая маленькая ремарка. Мы ее даже у себя в Телеграм-канале не рассказывали, потому что история не то что немножко... Ну, мутная на самом деле, и она не стоит того, чтобы про нее писать. Но можно сказать, несколько дней назад, по-моему, Mobile Review, мы любим, ценим ведущего аналитика, там была какая-то статья о том, что все плохо, дистанционно блокируются маки, вот трагедия, пандемия, эпидемия, то есть вот появился какой-то софт, который позволяет дистанционно заблочить любой Mac на процессоре M1 или вообще, по-моему, где есть чип безопасности, и вымогать деньги у владельца. В качестве эксперта, не эксперта или источника выступил там некий Антон из сервисного центра, который, собственно говоря, всю эту историю и рассказал, что вот у него там сколько-то компьютеров, там по его рассказу, вот у него было сколько-то новых абсолютно машин после ремонта в официальном сервисном центре, где менялись, судя по всему, материнские платы. У него появился некий покупатель. Покупатель попросил там ему прислать видео с серийным номером, там, состоянием аккумулятора, еще с чем-то. После этого, собственно, заблочил дистанционно все машины эти и потребовал у него выкуп. По какой-то причине там делается вывод, что вот, мол, есть какой-то софт, который позволяет все это дело блочить. История мутная. Почему? Потому как рынок сервисных центров Apple весьма тесный, и мы там условно немножко знаем участников этой истории, и некоторые из них это широко известные в обменных кругах. То есть у меня большое подозрение, что там далеко не так уж...
Не такие уж новые официальные эти были материнские платы.
Нет, ну, они, скорее всего, новые, но далеко и, скорее всего, не совсем официально все это было сделано. Скорее всего, официально, но в общем, есть нюансы, и поэтому уже это несколько так озадачивает всю эту историю. Во-вторых, никогда не было хорошей идеи показывать серийный номер, потому как на этот серийный номер некоторые обменщики, те же самые, те нелегальные, вот мы говорили, что засудили чуваков, которые там вымогали у Apple, ну, не вымогали, а фактически забирали новые устройства в обмен на куклы. Так вот, зная серийный номер, можно было, сейчас, наверное, сложнее, но тоже можно оформлять некие гарантийные заявки, не заявки, как-то под этот серийный номер находить машину, ее пропихивать, получать новую, создавать какие-то там клоны, не клоны, еще что-то. А иногда там, да, сейчас опять же реже, раньше посмотришь в локатор человека и видишь там несколько копий его машины ходят где-то там еще где-то. Или в учетной записи Apple ID. Поэтому я вот с нашей колокольни мы не видели какой-то эпидемии, и если бы она была, она бы действительно была в формате эпидемии, а не кто-то там написал 3 года назад на форуме Reddit или еще где-то там приводит пример. В целом это... Я не знаю, зачем это все... Ну, непонятна цель и публикация вот этого всего. Предупредить все и так все знали, что не надо показывать серийный номер. Быть аккуратнее, да. Проверять машины тоже, да. Ну, то есть в целом, наверное, это как напоминание, что на вторичном рынке и в целом российский рынок техники Apple сейчас немножко дикий такой, и всякое возможно. Наверное, вот мораль единственная, которую можно вынести, это про это. А про то, что там все, компьютер Apple дистанционно блокирует, Все можно сделать. Другое дело, что это не всегда так, как это подает ведущий аналитик.
Да я вообще смотрю, информационное поле такое очень странное складывается. Это мы как бы в этом варимся и понимаем, что правда, что неправда, и, грубо говоря, не читаем дурных новостей по воскресеньям и по понедельникам. А у меня в последние несколько недель такие запросы из разряда: а что можно официально устанавливать Apple-приложение? А что Apple не ушла из России? А что без VPN работает Apple Store, там, ну, App Store, ну, вот такие какие-то вещи, а я сижу, говорю, люди, откуда вы это берете? Ну, вот, вот, говорят, вот, это. В общем, короче, это то место, когда ты понимаешь, что, ну, то есть то, что тебе кажется очевидным, простым и легким, оно оказывается гораздо сложнее для людей.
Знаешь, мне кажется, люди в такой находятся в повышенной тревожности, и любой какой-то негативный слух, не слух, еще что-то, он ложится на благодатную почву.
Да.
Ну, то есть мы привыкли уже к плохим новостям, и мы с этим вот как-то так живем, и мы сразу же такие: а, ну точно, как-то так бывает. Вот, а завершить хотелось бы на хорошей ноте. На хорошей ноте, точнее, не совсем на хорошей, ну, нет, на хорошей. Тут Asus показал концепт ноутбука, у которого на внешней стороне крышки, как помнишь, был, по-моему, как называл? Йотафон. По-моему, Йотафон был первый.
Йотафон,
у которого
Йотафон
был один экранчик такой, а на внешней стороне е-инковский такой дисплей, где там всякие уведомления.
Да.
Вот они показали нечто подобное, и с тем, что вот на этот дисплей внешний е-инк можно всякие стикеры, эмодзи и всякие штуки выводить. И народ поржал, что: о, бесполезные шняги сделают. А я пошел потом в наш отдел продаж посмотреть, сколько там продается машин, у которых остались следы от стикеров. Люди любят стикеры, я тоже люблю стикеры. Но на этом Space Gray, на темном, на этих ноутбуках Apple, эти стикеры, ну, оставляют тени. Ты снимаешь, они выгорело все вокруг, и все это. И у нас там очень много, 5, 6, 7 машин с этими следами. А это снижает стоимость потом на вторичном рынке.
У меня в 2000, дай бог памяти, каком, может, 2000-м, как раз, не помню, когда вышел, короче, первый прообраз, у меня был мобильный маленький Panasonic, у него задняя панель была пластиковая, прозрачная, и под нее можно было положить бумажку с картинкой. Вот, короче, это уже тогда, уже тогда была потребность в этой истории.
Вот, вот. И поэтому, если Apple же думает, что делать с этими MacBook'ами, фиг с ним, с сенсорным экраном. Сделайте туда внешний какие-нибудь экранчик для стикеров, и я уверен, народ с восторгом будет лепить туда всяких розовых пони, там, мы туда логотипы свои будем пропихивать. Классно же будет.
Знакомиться в кафе можно.
Кстати, да.
Свободный столик.
NFL 15 там, или NFL 22, там еще что-нибудь.
Пароль моего Wi-Fi.
Ой, ладно, короче, сейчас можно и юзернейм в этом, в Тин. Ну, богатые. Так, ну вот, поэтому я говорю, хорошая новость. Закончим на хорошей ноте. Или мы что-то еще забыли?
Нет, мы ничего не забыли. Я только хотела торжественно помолчать в пользу ICQ, потому что все как-то ее так, ну, пошумели, похоронили, а мне жалко. А у меня была ICQ, и мне было обидно, что я не могла зарегистрироваться в новой ICQ со своим старым номером в какой-то момент. Поэтому теперь я из вредности рада, что у них все сломалось, потому что не надо было все портить.
А ты можешь вспомнить, в какой момент ты перестала ей пользоваться?
Да, когда появилась возможность активно переписываться в SMS.
Год или два года назад я неожиданно начал недолгий период снова пользоваться ICQ, потому что, может быть, ты помнишь, был, когда мы работали в Deep Apple, а по с ним в департмент, был же питерский офис, где был Петя Хириченко, и мы как-то с ним снова вышли на связь и обсуждали возможность партнерства, там как-то гарантийные ремонты делать, они авторизацию тогда еще имели. И вот он сказал: ну давай присоединяемся в группу, мы вот тут вот все сидим. Я говорю: ну давай, а где? В ICQ. В мире победившего WhatsApp и Telegram, это было крайне неожиданно. И действительно, сидели в ICQ, но недолго, потому что что-то у нас там не срослось, и забили.
Я просто очень хорошо помню, у меня номер ISQ на всякий случай, если там вышибет или еще что-то, был написан, у меня был специальный заказной, специального мебельщика заказывали для меня шкаф узкий под диски, и на крышке, который стоял рядом с компом, прям под размерчик, толщину DVD-ка, и, короче, на крышке был прям специально прописан маркером номер ICQ, чтобы ее прямо не вставая от компа, так раз посмотрела и, если что, зашла. И вот я помню, что когда мы переезжали, мы шкаф перевезли, но я на новом месте, уже вот это вот движение не было травмы. То есть год, наверное, получается 2000... пятый, может, шестой, вот уже все.
А пароли ты там всё. Нигде не гравировал? Там нет?
Нет, пароль нет. Вот почему-то номер Аськи мне прям было супер важно. Все остальное, как бы бумажки, блокнотики можно было поискать. А номер Аськи надо было быстро. А у меня плохая память на номера. И я прям самая под рукой более чем куда.
Знаешь, я думаю, что финальной трелью этого подкаста должен быть вот звук вот этого входящего сообщения.
С вами был 30-й выпуск Fixed Cast, Таня Триподуш
и Дима Дружбин.
На связи.
Пока.